Вопрос в том, что женщина, существующая в литературе, неважно, чем она занимается, критикой, поэзией, эссеистикой, она находится в специфических социальных условиях. Какой-то прекрасный художник нарисовал там Маяковского, Есенина, Пушкина, Некрасова, всех-всех-всех нарисовал. Конечно же, нарисовал кого? Цветаеву и Ахматову. Вы, наверное, не догадываетесь, но нарисовал он их почему-то голыми.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Русская, советская и постсоветская литература и культура. Феминистский взгляд. Сегодня четвертый подкаст из серии «Русский феминизм». Мы используем наш архив с ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая проводилась до вторжения России в Украину. Материалы недавней презентации книги Надежды Плунгян «Рождение советской женщины», а также выступления историков и исследовательниц гендерного вопроса из конференции «К новому образу будущего», которую проводили активисты и активистки левых политических движений на канале «Демократический коммунизм». Мы рассматриваем вопросы этих обсуждений в свете милитаризации и пропаганды войны в России, в оптике гендерного насилия и несправедливости, которые во многом связаны с полицейским насилием в стране и военными преступлениями против гражданских лиц в Украине. Сейчас один из самых задаваемых вопросов – каким образом русская культура отвечает за русское насилие в Украине? Вы получите неочевидные, на первый взгляд, но вполне убедительные ответы на то, как была устроена вертикаль мужской власти в культуре. На примерах Евдокии Растопчиной, героини Серебряного века от Зинаиды Гиппиус до Ирины Адовицевой, в биографиях и трудах Ларисы Рейснер и Лидии Гинзбург, а также кое-что из опыта наших современниц. Вы услышите, что такое женская версия письма в литературном каноне и за его пределами. Начинает разговор Оксана Васякина, писательница и феминистка. Ее книга стихов «Ветер ярости» положила основу новейшей культурной дискуссии о женском голосе и женских правах.
Тут вопрос вот в чем. Вопрос в том, что женщина, существующая в литературе, неважно, чем она занимается, критикой, поэзией, эссеистикой, она находится в специфических социальных условиях. И здесь я вспоминаю стихотворение Евдокии Растопчиной, современницы Пушкина. Все говорили, что Растопчина слишком многословная, слишком женская. Ей Каролина Павлова вообще писала, что вот я не требую эмансипации, в отличие от тебя, и лишь муж мне судья. В общем, у них там были свои тоже конфликты. Но дело в том, что Растопчина написала прекрасное стихотворение, которое называется «Недоконченное житье». И там она пишет, по сути, лирический портрет своему шитью, которое она описывает как материальное проявление своего женского травматического опыта. Вот она шила-шила, пока была счастлива, а когда несчастлива стала, она перестала шить, потому что, ну, собственно, мы знаем, да, уже все, что когда происходит травма, начинается такой пробел. И вот она пишет, что до этого было цветное шитье, а потом пробел. Она стоит над этим своим шитьем и пишет: «Былого памятник мой коврик недошитый». Она обращается к своему вот этой тряпочке, которую она вышивала, как к памятнику. И тут, конечно, мы не можем не вспомнить текст «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Естественно, он там опирается на Горация. Интересная ситуация, да? Евдокия Растопчина шьет себе коврик, такой очень мягкий, феминный памятник, шьет себе вещь, которая, ну, наверное, быстрее сгниет, чем нерукотворный памятник Пушкина. И здесь, мне кажется, что, конечно, если мы будем говорить про канон, и как канон такой, не знаю, собрание прекрасных шедевров, да, эстетических, то мы не можем не иметь в виду то, в каких литературно-социальных обстоятельствах эти шедевры формулируются и пишутся. И, собственно, я бы хотела поговорить, с одной стороны, о прошлом, а с другой стороны, подумать о будущем. Как мы вообще сегодня живем в литературе? И останется ли от нас коврик недошитый, который какая-нибудь поэтесса через 70 лет, реактуализируя феминистскую оптику, найдет там, допустим, мои стихи или стихи Евдокии Растопчиной? Или мы все вместе, да, мы будем все там, где мы хотели бы быть? Потому что без нас литература и поэзия, история поэзии невозможна. Без нашей оптики она невообразимо сегодня, потому что это мы, собственно, пишем ее сегодня.
Оксану Васякину интересует ее предшественница в литературе. После этого разбора стихотворений Евдокии Растопчиной послушаем сам текст. «Нет, прочь с работою, нет, более не шва, нигде и никогда мой коврик не дошьется. Трудолюбивая игла не прикоснется к работе прерванной, и белая канва шитьем узорчатым вовек не облечется. Былого памятник, мой коврик недошитый, когда тебе досуг я посвящала свой, тогда видаемы бывали часто мной минуты светлые, и верную душой они теперь еще не позабыты. Но их блестящая, счастливая пора, увы, она навеки миновала. Былых тревог, былых надежд не стало, и думы милые не придут никогда. Мне в голову опять с их прелестью бывалый. Теперь, работая о радостном вчера, с волнением и тоской, уж я не вспоминаю. Теперь, работая о завтра, не мечтаю, не жду. И мне пришла бесцветных дней пора, с холодной душой, с напрасным сожалением. Свой труд неконченный брать в руки не хочу. Его блестящего вообще не омрачу отливом мрачных дум». Евдокия Растопчина, «Недоконченное шитье», 1839 год. Тут надо сказать, что Евдокия Растопчина была одной из самых ярких женщин Николаевской России, романтическим увлечением Лермонтова, хозяйкой литературного салона, адресаткой тогдашних интеллектуалов. Ее биография поражает практиками выбора личной свободы, которые могли бы помочь Анне Карениной избежать ее трагедии. Но вернемся к репликам Оксаны Васякиной. На этот раз речь пойдет о гендерных практиках Серебряного века.
Я советую всем читать прекрасную книгу Кирсти Эконен, эстонская исследовательница Серебряного века, которая показала нам, как через Фуко и феминистских теоретикес читать Серебряный век вообще. Мне эта книга кажется прорывной. Она вышла в 2011 году в издательстве «Новое литературное обозрение». Эконен посмотрела на символистов как... Ну, на самом деле, на символистов так еще посмотрел Ходосевич, когда написал главу «Смерть Ренаты», когда он написал все вообще подвиги, антиподвиги Брюсова, белого, да, по конструированию «Ем-фаталь». Дело в том, что вот этот великий миф о вечной женственности, вот этом все у нас до сих пор, мне кажется, гнетет, до сих пор нас периодически то так, то сяк конструируют. И интересный момент, миф о вечной женственности относится исключительно к нашей удивительной русской философии и к эпохе символизма. Да, но при этом мы его почему-то не рассматриваем как политический режим для женщин. И мне кажется, что вот когда мы начнем рассматривать и символизм, символистский дискурс эстетический как политический режим, и любой эстетический дискурс как политический режим, в котором социализируются женщины, то мы сразу начнем видеть определенные внутренние течения. Кирсти Эконен смотрела на многих женщин символистской эпохи не как на даже творец второго ряда, а как на полноценных акторок этого поля, и выяснилось, что многие практики, которые они совершали, в частности, знаменитая, уже всеми давно перечитанная классика лесбийской литературы «33 урода» Зиновьева и Анибал, Эконен вскрывает в этом произведении критику символистского гендерного порядка. Интересно, например, вот в данной тоже истории уже наша современница Марина Тёмкина, которая с первого взгляда выглядит как поэтесса такого концептуалистского склада, но как только мы начинаем ее читать, мы понимаем, что у нас в руках то, что Моник Витик называла «троянский конь». Это концептуалистский текст, который разрушается изнутри и становится феминистским за счет того, что Тёмкина присваивает себе практику конструирования концептуалистского текста и делает его не высказыванием маски, а личным высказыванием сложного постколониального субъекта.
Послушаем стихотворение Марины Тёмкиной из цикла «9 речитативов для женского голоса».
«Ой, меня ль маленькую не мучили, ой, меня ль девочку не скручивали и не пеленали, не застегивали на все пуговицы, на кнопки, крючки, лифчики и подвязки, шарфы и шапки, шубы затягивали ремешком, завязывали платки крест-накрест на спине, чтобы было не пошевелиться. Ой, меняли и меняли в детстве, не муштровали строго, воспитывали, прививали манеры, учили ничего не просить, ничего не желать, не занимать место в пространстве, не корчить рожи, не гримасничать, иметь приятное выражение лица, соблюдать приличия, не морщиться, думать гладко, двигаться грациозно, покачивая бедрами, быть спортивной. Ой, не меняли, учили бальным танцам, балету, не пачкать руки, особенно когда ешь, одеваться со вкусом, волосы не отращивать слишком длинно, как у хиппи, не стричь слишком коротко, ты не мальчик, мини-юбку укорачивать не слишком коротко, и если длинную, то не совсем до пят, ты ж не синий чулок, и вырез не слишком низкий, и голос не слишком громкий». Ой, не меняли, учили не жаловаться, не говорить, что это несправедливо, что это просто неправда, не обращать внимания на насильников, на садистов, на психов, на деспотов и убийц, не идти в милицию, все равно правды не добьешься, не обращать внимания, и все, как будто их или нет, или они тебе приснились, это твоя фантазия, богатое воображение, галлюцинации, шизия, ты все придумываешь или врешь». Ой, не мнели наказывали не простужаться, не сидеть на сквозняке, не болеть, не создавать проблем, избегать конфликтов, не конфронтировать с начальством ни с кем бы то ни было вообще, не вставать в позу, в оппозицию к власти, быть практичной, дипломатичной, твердо стоять на своих ногах, быть реалистом, не мечтать о несбыточном, учиться на инженера. Мама же говорила, чтобы стихи писать, надо талант иметь». Ой, не мнели говорили, что мальчики способнее к математике. На 100 мальчиков одна девочка. Мальчики вообще ко всему способнее. Быстрее бегают и прыгают с парашюта. Пусть они занимаются наукой, пусть они книги пишут. А ты будь женственной, кокетливой, показывай слабость, не конкурируй. Они хоть и сильный пол, а конкуренции не любят, особенно конкуренции с женщиной. Так что флиртуй. Но слегка не забывайся, а пристанут, обрати все в шутку, посмейся. Неважно, что тебе не смешно, и анекдот обидный. Сохраняй мир, не лезь на рожон, пусть делает, что хочет, а ты не сопротивляйся, молчи, подчиняйся, будь умнее, будь выше этого, научись вовремя капитулировать. Это лучше, чем быть битой, сохраняй семью, во всем ему помогай, ему одному тяжело, один он не справится. Будь хорошей девочкой. И пусть тебя съедят. Марина Тёмкина, «Заплачка», 2017 год, из цикла «9 речитативов для женского голоса».
Марина Тёмкина, художница и поэтесса, давно живет в Америке, была литературным секретарем Иосифа Бродского, работает психотерапевтом для беженцев и переселенцев. Оксана Васякина возвращается к проблематике книги Кирсти Эконен.
Кто как смотрит Эконен на символистов и символисток, важная оптика, и в этом смысле, конечно, моя любимая, ею поднятая, то, что называется из Илла истории, поэтесса Людмила Вилькина, у которой была всего лишь одна книга. Ее погубил вот этот самый режим «Femme Fatale», потому что ее считали посредственной поэтесской, которая подражает Зинаиде Гиппиус. Зинаида Гиппиус выбирала маскулинную стратегию работы в символистском круге. И, собственно, читая в 2000-х годах Людмилу Вилькину, Эконен выводит, что, пользуясь аппаратом символистов, Вилькина создает иной мир, в котором женщина не играет роль зеркала мужчины. Ее мир работает как диалог двух женщин или диалог женщины с сестрой возлюбленной вот в этом вот символистском саду. Это удивительно. Еще и потому, что когда мы говорим, например, о Цветаевой, Ахматовой, Гиппиус, мы понимаем, что для женской истории поэзии и вообще поэзии для женщин нет возможности быть вторым рядом. Мужчин второго ряда всегда будут изучать, как-то актуализировать, но для женщин нет шанса быть поэтессой второго-третьего ряда. Она просто ляжет илом на дно истории.
Кто же ложился на дно истории? Диалог Оксаны Васякиной и литературоведа Анны Нижник.
Хочу обратить ваше внимание на проект, который недавно организовала Екатерина Симонова. 70 современных поэтесс, которые представили видео, где они читают поэтесс, живших там до 17 года, до 1900, там, начиная с античности, с 18 века, да, и, конечно же, широко представлен Серебряный век. В том числе, когда я спрашивала Екатерину Симонову, ну что, кто самый популярный оказался, отнюдь не Цветаева, не Ахматова, оказалась Елена Гуро и Леся Украенко. Елена Гуро и Леся Украенко больше всего вот их текстов читали современные поэтессы. И мне кажется, что это как раз показывает то движение, которое происходит сейчас, перепрочтение разных таких иерархически сложившихся систем. Это очень интересный вопрос вытеснения женских имен из литературы, потому что я как историк литературы, который занимается в том числе 20-ми, 30-ми годами, могу сказать, что в 20-е годы никто женщин не вытеснял из литературы. И Лариса Рейснер, она стояла у истоков советской очеркистики, журналистики. Она ездила в Германию, она ездила на фронт, она писала фронтовые очерки. И, безусловно, Афганистан. В Афганистан, на Урал приезжала. И, безусловно, ее литературные практики были передовыми, и на нее ориентировались писательницы, которые потом пошли в журналистику в 20-е годы, имели перед собой пример Ларисы Рейснер. А это многие. Это и Мариетта Шагинян, это и Елизавета Полонская, которая, как вы знаете, была единственная женщина в группе Серапионовых братьев. Да, единственный Серапионов брат. И Адалес, и многие другие. Да, то есть 20-е годы были они представлены в литературе. Другое дело, что вот я смотрела очерки и Полонской, и Рейснер, женский опыт там не представлен, потому что это были очерки военные, были очерки производственные, и субъектность, она была представлена таким мерцающим образом.
Но есть, например, воспоминания Азар про фронт, и у нее там сын, и там очень четкая линия. Не вот этот комиссар Гроссмана, где мужской, да, в том смысле, что женщина-комиссар, какая же она плохая, у нее же ребенок, а она тут как бы идет станицу защищать. А ее собственные воспоминания, да, о том, что ей делать, потому что она фронтовой комиссар, а у нее 6-летний сын, и она его так и не увидела, потому что он погиб. И это вот это женский опыт, как он есть.
А я хочу сказать, что и в 30-е годы женщин никто не вытеснял. Та же Вера Панова получила несколько сталинских премий за свои произведения. То есть меня интересует, когда это случилось, когда стали забывать вот эти имена и устраивать канон без женских имен, потому что сложно представить, например, лагерную литературу без крутого маршрута Евгении Гинзбург, или вообще говорить о мемуаристике 20 века без Надежды Яковлевны Мандельштам. Это одна из главных книг абсолютно вообще.
Мы вернемся после объявлений.
Здравствуйте, это Виктор Кульганик. Новые истории людей, которые оказались в заключении. Осознание жизни через тюремный опыт. Как человек за решеткой смотрит на себя и на окружающий его мир. Во втором сезоне подкаста «Азбука тюрьмы» в эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Женское письмо как вытесненное из официального литературного сюжета и канона. Послушаем фрагмент книги Лидии Гинзбург «Записки блокадного человека». Они написаны от мужского лица.
Люди с задохнувшимся сердцем стояли у репродукторов, что было им вовсе не свойственно. Диктор говорил неестественно медленно, и можно было считать секунды, отделявшие слово от слова, населенный пункт от населенного пункта. 5 раз в день люди бежали к репродуктору, прерывая любые дела. Они бросались на каждого человека, который хоть на шаг был ближе, чем они, к фронту или к власти, или к источникам информации. Спрашивающие хотели узнать совсем не то, о чем они спрашивали. Они хотели узнать, как это бывает, когда война. Отличительной чертой первых дней было это неведение, странным образом смешанное с долгой подготовкой, с долголетним внушением мысли о неизбежности и сокрушительной тотальности события. Каждый, кто его прожил, помнит свой первый день войны. Лидия Гинзбург. Записки блокадного человека.
Не правда ли, этот фрагмент напоминает то, как люди сейчас кидаются в социальные сети за новостями о войне и мобилизации? Оксана Васякина говорит об истоках личного письма Лидии Гинзбург в контексте культуры 20 века.
Вспоминаю статью Мандельштама про конец романа, которая была написана в 20-х годах, да, когда он размышляет о том, что романный тип как таковой вообще сам себя изжил, и ему следует там дальше Лидия Гинзбург, да, которая отказывается от... Она, кстати, не иронизировала, она скорее просто спокойно относилась к тому, что ну, есть там писатели-выдумщики, а есть писатели, которые занимаются сложным наблюдением за собой. Что делает большой роман? Он создает героя и окунает его в обстоятельства. И получается, что это такой вакуум, в котором этот герой должен преобразоваться, и в конце, после битвы с драконом, условно, он должен выйти красивый, новый, и там что дальше, сами уж разбирайтесь. Гинзбург же делает другую вещь. Она синтезирует, и она понимает, что человек намного сложнее, и она вот как раз балансирует на этой грани реальности и литературы. Поэтому у нее там литература в поисках реальности — это бесконечный баланс и понимание того, что субъект, человек, герой, кто угодно еще, он в каждый момент является продуктом и собственной волей. То есть вот этим сочетанием продуктом эпохи, обстоятельств и собственной воли. Воли отвечать на эти обстоятельства, воли эти обстоятельства, эту реальность анализировать.
Человеческое тело – предмет самоописания Лидии Гинзбург во время ленинградской блокады.
Тело выделяло теперь новые ощущения, не свои. Поднимался ли человек по лестнице с трудом и в то же время с какой-то новой мучительной бесплотностью, или нагибался, ища калоши, или вползал в рукава пальто. Ощущения были чужие, как бы испытываемые кем-то другим. С истощением отчуждение усугублялось. Наконец, все раздвоилось странным образом. Истощенная оболочка из разряда вещей, принадлежащих враждебному миру, и душа, расположенная отдельно, где-то внутри грудной клетки. Наглядное воплощение философского дуализма. В период наибольшего истощения все стало ясно. Сознание на себе тащит тело. Автоматизм движения, его рефлекторность – его корреляция с психическим импульсом, всего этого больше не было. Оказалось, что телу вовсе не свойственно вертикальное положение. Сознательная воля должна была держать тело в руках, иначе оно, выскальзывая, срывалось, как с обрыва. Месяцами люди, большая часть города, спали, не раздеваясь. Они потеряли из виду свое тело. Оно ушло в глубину, замурованной одеждой, и там в глубине изменялось, перерождаясь. Человек знал, что оно становится страшным. Лидия Гинзбург. Записки блокадного человека.
Позволю себе одно допущение. Мы можем представить сейчас, что чувствовали жители украинских городов во время захвата российскими войсками. Это тела, которые зависят не только от обстрелов, но и от воли захватчиков. Это потеря контроля над своей личностью. И в этом причина, по которой письмо Лидии Гинзбург долгое время не допускалось в советское официальное поле, где тело должно было представать как управляемое идеологией. Вернемся к нашим современницам. Оксана Васякина, автор биографических романов «Рана и степь». Они получили несколько литературных премий. Говорит о своем опыте.
Ты все время ощущаешь себя на периферии. Не потому, что ты на периферии, а потому, что создано поле, в котором существует периферия. Не Пелевин, да. Ничего не меняется к тому, что мы все время тоже говорим, что есть настоящее, есть прошлое, они бесконечно сталкиваются, да, если там я читаю какие-то комментарии, присутствует до сих пор такая рецепция текстов, которые работают с современностью, которые работают с личным материалом, что это вот якобы ну, какой-то размазанный дневник, в общем. Что вы нам этот дневник бесконечно подсовываете? А я-то не занимаюсь дневником, я занимаюсь литературой. Для меня важно создавать вот эту героиню, которая живет здесь и сейчас, и которая, как в этом, в Google Map'е или еще где-то, вы находитесь здесь, которая находится вот здесь, и которая смотрит по сторонам, и она смотрит в прошлое, она смотрит на своих близких живых, мертвых, тех, с кем у нее тяжелые отношения, тех, с кем у нее не бывает, наверное, легких отношений. И она пытается понять, насколько вот эти мелодии, мне очень нравится эта метафора, насколько эти мелодии звучат в этих телах ее близких, насколько она, как улавливающая такая раковина, насколько она это подзвучивает и насколько то, что звучит, влияет на сегодня. Меня всегда ужасно это интересовало. Первое, что тебе говорят, что писать о себе стыдно. А я не понимала, почему, если я не напишу про себя, то кто напишет про меня? Если я не напишу про свою мать, кто напишет про мою мать? Если у меня есть вот это зрение, если я вижу свою мать как точку пересечения прошлого, настоящего, будущего, определенной культуры, определенного класса, определенных исторических изменений, почему я не могу об этом писать? И в этом смысле, конечно, данная Ани Эрно Нобелевская премия как бы легализовала, да, такой тип письма, потому что Эрно всю жизнь пишет о себе и всю жизнь через себя смотрит на то, как мир устроен. Я всегда сталкивалась с тем, что ты вот занимаешься промежуточными какими-то вещами. Так промежуточность и есть интерес. Промежуточность и есть интерес, да, вот в колониальной теории есть это понятие субальтерн. Он уже не дома, но он никогда не освоит мир, в котором он оказался. В письме то же самое. Ты все время находишься где-то на границе. Когда ты находишься на границе жанра, даже дисциплин, например, там, не знаю, истории искусств, антропологии, культурологии и литературы, это намного больше дает тебе возможности видеть хотя бы одного человека.
И это была писательница и феминистка Оксана Васякина. Далее мы послушаем исторические фрагменты об образах женщин в советской истории 20-х и 30-х, что тоже отчасти объяснит нам культ мужских идеалов в современной российской пропаганде, говорит историк Мария Старух.
Для репрезентации большевизма использовались именно мужские фигуры. И освобожденный рабочий был мужчиной. Революционные действия осуществляли мужчины-пролетарии, выглядящие максимально маскулинно, строители этого социализма, а потом и коммунизма. Если эти плакаты были адресованы женщинам, женщины были представлены как эмансипированные агенты. Но если это была мужская аудитория у этих плакатов, то женщины часто представлялись как отсталые, пассивные и подчиненные.
Историк Мария Старух. В качестве постскриптума фрагмент ее выступления на конференции «К новому образу будущего» модерирует Ева Смирнова.
Вопрос насчет журналов «Рабочая крестьянка». В чем здесь большевистская маскулинность?
Журналы непосредственно адресованы женщинам. Женщины являлись их основной аудиторией, тогда как основная фигура, ассоциирующаяся с большим большевистским проектом, это прежде всего мужчины. Даже если Платонова почитать, там, Валешу, Бабеля тем более, как закалялась сталь, это все мужские фигуры. Искалеченные, там, еще какие-то, но это мужские фигуры, которые, несмотря на это, должны строить коммунизм хотя бы идеологически.
До революции церковь защищала женщин от домашнего насилия. Почему же сейчас церковь выступает против вмешательства в семью?
Это связано с этой концепцией все контролирующего государства, государства, формирующим страшный идеологический, да, и пропагандистский аппарат. И у церкви тоже не остается множество возможностей для критики.
Интересно, в 70-е, 80-е, если жене нужно было пожаловаться на мужа, нередко она жаловалась в партком, и это был серьезный рычаг. А что мешало ей сделать то же самое в 1920-е?
Тоже жаловались. Все это работало по-разному, потому что одно дело, если начальник зажимает, и жаловаться в тот же партком, который, в принципе, может быть на короткой ноге с начальством, у них там какие-то кооперативные отношения, у них совместный интерес политический. Если женщина там жаловалась на харассмент от рядового какого-то работника, то она вполне могла получить нормальное разбирательство в товарищеском суде, в профсоюзе. Но когда речь шла о каких-то высокопоставленных, то тогда женщины наталкивались на проблемы.
Как ты видишь актуальность советского опыта сегодня?
Ну, это однозначно эмансипирующий потенциал, да, который все-таки был заложен. Они представляли, что они делают сексуальную революцию. Отношения стали мыслиться по-другому. И даже после вот этого поворота в семейной политике, да, в 30-е годы в сторону большей консервации, даже тогда подразумевалось равенство мужчины и женщины в этих отношениях. Потенциала там было много, но то, насколько это все контролировалось государством, этот быстрый, наверное, отказ от семейного института, он привел к самым большим проблемам, потому что большинство населения тогда было крестьянским. А Калантай в это время говорит, там, свобода вашего эроса. И свобода эроса интерпретируется как чрезмерность этого эроса, как зеленый свет для изнасилования. Ну, дорогая женщина, почему ты сопротивляешься? Давай строить новый мир, свободную любовь. Наверное, нужно было по-прежнему, да, эмансипировать женщину со всеми этими правами, но сохраняя семью, наверное, как концепцию. ее не преодолели, и советские идеологи сами признавали в 20-е годы, что да, мы делаем сексуальную революцию, наше законодательство самое прогрессивное, но без брака, без института семьи мы пока не можем обойтись.
Историк Мария Старух. Русская, советская, постсоветская культура. Феминистский взгляд. Фрагменты выступления Оксаны Васякиной, а также историков и исследовательниц гендерного порядка из конференции «К новому образу будущего».
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.